Мы с вами прошли первый документ постапостольской эпохи Дидахе. Вот такой формат передачи информации вам подходит или это сложно, непонятно, скучно и быстрее хочется домой? Скажите, батюшка, с праздничком и все. Кому не нравится, давайте так. Кому я не нравлюсь? Да я знаю, что не нравлюсь. Все мы такие, знаете, хорошие, да, как посмотришь утром в зеркало, да, понимаешь, как это на самом деле. Я шучу. Раз возражений нет, я продолжу над вами издеваться, хорошо? И в дальнейшем. Я предлагаю вам коснуться нового текста. Нового текста постапостольской эпохи. То есть тех документов, которые появились в христианской церкви после смерти апостолов. Документ называется «Послание апостола Варнавы». Варнава называется апостолом, потому что он нес труды апостольские вместе с апостолом Павлом. Я в прошлый раз вас спрашивал, как его звали по-еврейски. Нашли вы, нет?
Иосиф.
Ну, Иосиф, Иосиф, хорошо. Да, это назвали его апостолы Варнавы, сын утешения. А так, человек имел имя, нормальное еврейское имя, так скажем? Вот. Само послание вызывает большие вопросы. Не в плане содержания, а в плане авторства. Поэтому некоторые наши учителя церкви, например, Ориген, все-таки известная личность, хоть можно с ним спорить, да, мы его там осуждали, это отдельная тема, Климент Александрийский, считали послание подлинным и даже включали в список новозаветных книг. Другие, более такие поздние авторы, например, Евсевий Кесарийский вообще отвергал это послание как подложное. Но оно отличается от подложных посланий, так называемых апокрифов. В том плане, что апокрифы писали еретики, чтобы протащить свое учение под вывеской ложного названия. Например, у нас есть Евангелие, ну, там от Марка, да? А они говорили, ну что такое Марк? Это ученик апостола Петра. А у нас Евангелие будет от Петра. У вас Евангелие от Матфея, а у нас будет Евангелие от Марии. Или вообще там от евреев, от египтян. То есть вот эти послания, они отвергнуты церковью и Евангелие, потому что они подложны. Их писали специально, чтобы запутать или свое учение как-то поддержать. Но это делали сектанты в древности. Послание апостола Варнавы, по сути, соответствует ортодоксальному учению. Оно более такое, скажем так, проникнуто, даже не то, что проникнуто, скажем так, видно, что человек старался, как написал. В отличие от других авторов, у него очень красивый такой слог, он любит аллегории. Но Павел так не делал, Павел так не писал, поэтому возникают вопросы, мог ли его ученик писать именно так, очень не похоже на апостола Павла. Возможно, и мог, мы этого не знаем. Но сам факт, что церковь долгое время считала это послание, ну, своим, скажем так, но не включала в Новый Завет. Касается апостола Варнава, в своем будем называть автора апостола Варнавы, хорошо? Чтобы не путаться все время, автор послания. Касается проблемы христианской общины, которая живет в языческом мире, но все же испытывает воздействие проповедников законничества, то есть тех христиан, которые считали, что необходимо и язычникам соблюдать нормы Ветхого Завета. Поэтому именно с этой проблемой апостол Павел пытается бороться, и начинается послание, вот я буду читать вам быстро, ну то есть не буду часто прерываться, потому что оно очень объемное, и нам его хватит, если так вот его кратко, если его подробно разбирать, извините, то нам хватит на несколько лет. Поэтому я постараюсь читать его более-менее так сжато. То есть не его сжато, а свои толкования придерживать, скажем так. Итак, начинается у нас приветствие. Здравствуйте в мире, сыны и дщери, во имени Господа нашего Иисуса Христа, возлюбившего нас, зная, что вы изобилуете великими и прекрасными добродетелями Божиими. Я необыкновенно радуюсь о блаженных и преславных душах ваших. Радуюсь, что вы получили благодать, столь глубоко укоренившуюся в вас. Какой слог, да? автор пишет на греческом языке, так что, возможно, это кто-то уже писал после Варнавы, возможно. Потому и сам весьма утешаюсь, ожидая своего освобождения. Ибо поистине вижу, что на вас излит Дух от прекрасного источника Божественного. Я в том убежден и совершенно знаю, что с тех пор, как обращаюсь с вами, я приобрел многие блага на пути спасения Господня. Освобождение, мы не знаем, что это значит. Возможно, он находился в темнице, возможно, и нет. Ну, или это имеется в виду освобождение от каких-то дел, чтобы прийти к каким-то христианам. Это неизвестно, потому что самого адресата в послании нету. Ориген называл послание Варнавы соборным, то есть обращенным ко всем. По этой причине, думаю, я и любя вас, братья, более души своей. В этом состоит величие веры и любовь и надежда той жизни. И так, как я обыкновенно старался делиться с вами тем, что сам получил, и в этом служении вам, столь одаренным духовно, нахожу и награду себе, то спешу к вам написать несколько слов, дабы вы вместе с верою имели и совершенное ведение. То есть автор хвалит христиан за их веру, но говорит, что, видимо, им не хватает какого-то знания, и поэтому он сообщает им еще и ведение. Божественных установлений три. Вот так автор говорит о учении. Три. Чаяние жизни, ее начало и совершение. Мы перед собой видим не просто текст, а попытка некой такой, с такой внутренней цельной конструкции, такого построения, которое использовало бы ветхозаветные тексты, толкуя их аллегорически, дало какое-то духовное наставление христианам. В древности, особенно вот первые несколько веков христианства, наши отцы очень любили аллегории. Уже в наше время к аллегориям относятся отрицательно, потому что часто аллегории запутывают, нежели разъясняют смысл. Но автор любит аллегории, поэтому изъясняется вот так витиевато по этому поводу. «Ибо Господь через пророков предвозвестил нам то, что теперь и исполнилось, а вместе показал и начало будущего». То есть автор говорит об исполнении Ветхого Завета ныне, в новозаветную эпоху, а также о том, что еще есть у нас грядущее. Итак, согласно с его воле, мы должны ревностнее и ближе приступать к его жертвеннику. Опять вот видите какой-то образ, приступать к его жертвеннику. То есть жизнь христианина – это как некое приближение к тому жертвеннику. А жертвенник у нас один – это Голгофский крест. Я не как учитель, то есть, видимо, автор воспринимает себя все-таки имеющим положение, сан и служение, но как равный с вами, изъясняя вам немногое, от чего много увеличится ваша радость. То есть вот такой же прием, как у апостола Павла, что мы поспешествуем вам, да, вашей радости, вашей вере. И вот апостол Варнава тоже хочет говорить с ними как с равными, чтобы то немалое, что он скажет, стало большой радостью для христиан, которым обращено послание. Так как адресата нету, то наши церковные историки считали, что оно обращено именно к христианским общинам, находящимся в рассеянии, в Римской империи, которые только-только начинают воспринимать себя как церковь, которая отличается от иудаизма. Вот надо понимать, что после еврейских восстаний в Римской империи было огромное количество иудеев. Христиан было не так много. Некоторые раввины говорят, что в Римской империи до 10% было иудеев и жителей, особенно городов больших. И вот христиане испытывают очень большое влияние иудейской среды. Они сами должны понять, кто они, к чему призвана церковь, что она должна делать, следовать форматоре иудейства или все же нести все же евангельскую проповедь всем людям, не заставляя человека, не навязывая ему соблюдение того закона, который христиане стали считать ветхим. Аминь. Так, братья и сестры, еще буквально пару минут. Наш